Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Надежда Калинина, и я рада встрече с вами в прямом эфире Первого Православного. И спешу поздравить вас с началом Великого Поста. Первый день Святой Четыридесятницы в народе издревле называли «Чистый понедельник». Одна из глав романа Ивана Шмелева «Лето Господне» носит такое название. В этом автобиографическом произведении Иван Сергеевич вспоминает, как он, еще будучи маленьким мальчиком, проживал время первого дня Великого Поста. «Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет. Где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом другое. Что-то особенное около нас, невидимое и страшное». Время это действительно особенное, поэтому давайте встретим этот период осознанно, чтобы почувствовать радость поста. Если спросить у людей, для чего они постятся, то можно получить множество ответов, как поверхностных, так и глубинных. Но важно заметить, что христианская жизнь немыслима без подвига. В этом подвижническом усилии особое место занимает пост. Пост – это жертва благодарения Богу за ту великую искупительную крестную жертву, которую принес за нас Сын Божий. Для нас, современных людей, подвиг Великого Поста длится до празднования Пасхи, а вот для христиан первых веков подвигом была вся жизнь. Ведь за исповедание веры их арестовывали, сажали в тюрьмы и жестоко казнили. На прошлой неделе Православная Церковь молитвенно вспоминала мученицу Перпетую, мучеников Сатира, Реваката, Сатарнила, Секунда и мученицу Фелицитату. Они жили в начале III века и приняли смерть в Карфагене. Мой коллега Тимофей Обухов побывал на этом святом месте. Давайте посмотрим его репортаж из Туниса.
Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». На связи Северная Африка. Мы продолжаем наше путешествие, паломническое путешествие по северному региону африканского континента. Рядом со мной я рад приветствовать протоиерея Дмитрия Нецветаева, настоятеля храма в честь Воскресения Христова в Тунисе. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Господь благословит.
Спасибо вам большое за то, что вы согласились сегодня сопроводить нас и рассказать об этих исторических землях. Вот мы, так понимаю, находимся в амфитеатре, очень древнем. Расскажите подробнее о нем.
Во времена Римской империи Новый год начинался 1 марта. И первую неделю люди поздравляли друг друга не иначе, как перпетуум фелицитатум, то есть вечного счастья желали. Может быть, это связано с подвигом святых мучениц, которые пострадали здесь, на этом месте, Перпетуи и Фелицитаты, и также их спутников Реваката, Сатира, Сатарнила и Секунда. Это случилось 7 марта 203 года. Были от императора Септимия Севера назначены празднества, а в то время языческое и жестокое римское празднества происходили в амфитеатрах, где людям представляли много зрелищ. Как и известная фраза «хлеба и зрелище». Люди требовали, чтобы накормили их и показали зрелище. И вот зрелища были устроены и здесь, в этом в амфитеатре в 203 году, когда на арену вышли христианские мученики. Перпетуя была знатная гражданка, у нее была как раз служанка Фелицитата. У Перпетуи также был брат Сатир, который пострадал вместе с ними, а у Фелицитата и Ревакаты, и также и два еще молодых человека по имени Сатарнил и Секунды. До этого мучеников содержали в темнице в очень таких нечеловеческих условиях. И до того были условия нечеловеческие, что зимой было очень холодно, летом очень жарко. В сыром помещении содержались, туши люди испражнялись и, получается, дышали вот этими парами. И от таких невыносимых условий как раз и скончался первый из этих мучеников Секунды. минуты. Остальные дождались вот этого часа. Притом у Перпетуи был маленький ребенок, и отец несколько раз приходил в темницу Перпетуи и упрашивал ее отречься от Христа ради ее сына. Но Перпетуя сказала, что Христос позаботится о нем. Фелицитата, которой было около 21 года, Перпетуе тоже было небольшим за 20 лет. Вот Фелицитата была беременная, и она страдала от того, что не сможет пострадать вместе с другими, и, так как беременных все-таки не допускали к страданиям. И вот она стала молиться и родила 8-месячную девочку.
То есть преждевременные роды у нее произошли?
Преждевременно, да. Вот и на 8-м месяце она родила девочку и была рада, что может предстать на мучение со всеми своими спутниками. И вот, когда начались страдания, то это не просто их казнили публично. Нет, это было именно как зрелище было. Представление разыграно. Так, допустим, первые вышли ревокаты и Сатарнил, которые были, напал сначала леопард, а потом их растерзал разъяренный медведь. Когда вышел сатир, то на него напал леопард, укусил его, а потом его протащил по земле разъяренный кабан. Когда же подвели к медведю, то медведь уже насытился и кровью, и не хотел больше участвовать в этом. И поэтому оставили сатира в стороночке.
Ну, потом, то есть пораненного,
да, израненного, укушенного, да, укушенного, но еще живого, но да.
Еще живого.
Вот. А потом к рогам разъяренных буйволиц привязали Перпетую и Фелицитату, которые выскочили на арену и сбросили с рогов святых мучениц. И притом тут осталось житие святой Перпетуи, написанное диаконом Пуденсом, которое описывает, что Перпетуи вдруг увидела, что находится в крови, и на нее смотрят тысячи глаз, и больше из-за стыда, нежели из-за боли, она встала, поправила свою тунику разорванную, потом увидела, что у нее волосы сбились, потом она заплела волосы и заколола заколкой и помогла Фелицитате встать. И в это время буйволица опять напала и своими рогами пронзила Фелицитату. И так получилось, что из 5 мучеников, которые предстали, остались только Перпетуя и ее брат Сатир. Может быть, это Господь так специально дал, так как они единственные были знатные люди. И их потом вывели на это место, где мы находимся, это эшафоты, и предали смерти через усечение мечом. Вот такие вот были, с одной стороны, трагические события, но с другой стороны, мы видим, что эти мученики пострадали за Христа и действительно обрели свое вечное счастье.
Пачка, а вот, ну, несмотря на то, что видно грандиозное строение этого здания, сколько здесь примерно вмещалось людей, вот на таких зрелищах собиралось?
40. Этот амфитеатр рассчитан на 40 тысяч зрителей. И вот здесь вот была как раз находилась правительственная ложа, где проконсул восседал, где вся знать карфагенская восседала. Ну и было множество трибун. Вот так вот, если посмотреть, это можно сравнить, получается, с хорошим стадионом этот амфитеатр.
Современным.
Да. Если вот так вот посмотреть, то узников содержали внизу.
В каменных подвалах практически.
В каменных подвалах, да. А животных вот так по бокам и еще, сейчас вот, конечно, это современные уже клетки такие, решетки сделаны. Но на самом деле подобие древних. Вот когда-то находился там, может быть, медведь находился, может, леопарды, может быть, те же самые буйволицы.
Знаете, у меня складывается впечатление, что вот содержание животных было гораздо лучше, чем людей.
Да, да. И потому что животные дороже стоили. Устники были добровольными, вот в частности христиане, за них не надо было платить, а за зверей, чтобы их поймать, чтобы их доставить, конечно, большие деньги платили.
Спасибо вам большое, батюшка.
Не за что.
Главная молитва Великого Поста – это молитва Ефрема Сирина. Святой Ефрем жил в IV веке и, по преданию, был родом из Сирии. Однажды его посадили в тюрьму. Обвинение было ложным, и он стал возмущаться. Потом прислушался к разговорам заключенных и вдруг в этих историях узнал свои проступки, за которые он никогда не был наказан. Так преподобный понял, что осужден за старые грехи. Он молился о прощении и был освобожден. Выйдя из тюрьмы, Ефрем стал подвижником. Главным занятием преподобного Ефрема было покаяние. Он был великим церковным поэтом. О чем мы сейчас просим Господа в молитве святого Ефрема Сирина, рассказывает священник храма святого Иоанна Кронштадтского в Колтушах отец Сергий Ломакин.
Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня поговорим о молитве преподобного Ефрема Сирина.
Это такая молитва, в которой перечисляются как положительные, так и отрицательные элементы духовной жизни человека. Целью такой молитвы является приобретение духовных навыков наряду с освобождением от дурных привычек.
Она произносится с понедельника по пятницу на протяжении всего Великого Поста и сопровождается поклонами. Несмотря на свою краткость, она красной нитью проходит через весь богослужебный строй Святой Четыридесятницы. Традиционно автором этой молитвы принято считать христианского проповедника, богослова и поэта IV века преподобного Ефрема Сирина, автора многочисленных сочинений и толкований на Священное Писание. Зачастую он говорит о покаянии, об удалении мирской суеты, о борьбе со своими страстями. Все это непосредственно мы с вами находим в молитве, которую сегодня разбираем. И начинается она следующими словами. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми». Это пассивность всего нашего существа, плодом которого является уныние, которое, в свою очередь, можно назвать самоубийством души. Это скука, лень и внутренняя пустота. Человек в таком состоянии все вокруг раскрашивает черными красками. И этот дух такой томительный, что не хочется о нем и вспоминать, говорит преподобный Силуан Афонский. Упоминается в этой молитве и любоначалие. В этом случае человек начинает видеть в себе господина и человека недооцененного. Деформируется отношение к окружающим, просыпается жажда власти. И это препятствие на пути к Богу. Празднословие, как многоговорение попусту. Это напоминает толкущий рынок в голове, говорит преподобный Феофан Затворник. Эти недуги тесно связаны между собою. Преподобный Иоанн Лествичник прекрасно сказал, «Многоговорящий есть трон, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять». Далее в молитве мы слышим такие слова – «Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпение и любви даруй рабу твоему». Целомудрие – это здравомыслие и благоразумие, скромность, чистота и непорочность души. Гордым Господь противится, говорится в Священном Писании, а смиренным дает благодать. Смиренно-мудрие можно назвать практикой смирения. Это скромно думать о себе и действовать в подобном ключе. Мы просим терпения, и в этом случае, по мере приближения к Богу, мы становимся терпеливее и в большей степени отражаем свойственное Богу бережное отношение к каждому.
Настоящее терпение растворяется благодарностью Богу, принимая обстоятельства жизни такими, какие они есть. И любовь – это венец добродетелей, это имя Бога. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам замечает, что «если я и приобрету весь мир, но не буду иметь любви», то нет в этом мне никакой пользы. Любовь долготерпит, она милосердна, любовь не завидует, не превозносится и не гордится, не бесчинствует и не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Заканчивается молитва следующими словами. «Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков».
Недостаточно видеть свои грехи, так как кажущийся добродетель может перерасти в гордость. Современный мир пронизан духом осуждения.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский каждый раз, допуская гнев и раздражение, чувствовал удаление от себя благодати Божией. Отказывающийся от осуждения знает цену своим суждениям.
Каждый раз, произнося эту молитву, священник вместе с прихожанами совершает земные поклоны, как психотелесный знак
покаяния, смирения и послушания Богу. Обилие поклонов является отличительной чертой великопостного богослужения. На сегодня у меня все. До новых встреч. Спасибо.
Уважаемые телезрители, я благодарю вас за внимание. Сегодня мы увидимся еще не раз. До встречи в начале следующего часа.